мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Избранный президент Парагвая и один из богатейших людей страны Орасио Кортес намерен отказаться от зарплаты в пользу бездомных детей и неизлечимо больных. «Мне доставит большую радость пожертвовать деньги, которые могут изменить жизнь нуждающегося в них человека», подчеркнул Кортес в беседе с журналистами, передает Итартас со ссылкой на местные СМИ. Новый президент Парагвая, которому принадлежат около 25 крупнейших компаний страны, отметил, что он возглавил страну не для того, чтобы зарабатывать деньги для себя, а наоборот, чтобы тратить их. По его словам, правительство будет уделять особое внимание заботе о наименее защищенных слоях населения – детях, пожилых людях и инвалидах. Сразу после победы на выборах Кортес пообещал, что его первоочередной задачей станет борьба с бедностью, в которой проживают 40% населения. Далее. Американка Кимберли Ривера, в 2007 году дезертировавшая из армии и бежавшая в Канаду, приговорена к 10 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает во вторник агентство Associated Press. Ривера также уволена из вооруженных сил по дискредитирующим основаниям. На суде 30-летняя военнослужащая полностью признала свою вину в дезертирстве. Ривера служила в Ираке в звании рядовой в 2006 году. Во время двухнедельного отпуска в 2007 она, узнав, что ее ждет еще одна поездка на Ближний Восток, пересекла канадскую границу и попросила в Канаде убежище. Канадские власти ей отказали, и в январе 2009 года ее депортировали на родину вместе с мужем и тремя детьми. По словам подсудимой, она разочаровалась в миссии США в Ираке и не хотела ехать в повторную командировку. Ривера стала первой женщиной-дезертиром, которая скрывалась в Канаде. Среди военнослужащих мужчин, таких в 2007-2008 годах, было более 200 человек.
FM 101.9.
Американская полиция задержала в штате Массачусетс Кортес, 18-летнего студента, который в Facebook угрожал устроить теракты мощнее взрывов на бостонском марафоне. Он требовал от людей заткнуться и угрожал убить кого-нибудь. Он говорил, что сорвется и попадет в выпуски новостей, что нечего плакать после того, что он сделает, потому что люди заслужили это, сказал начальник полиции Джозеф Соломон. К подобным заявлениям стражи порядка отнеслись серьезно, хотя студент не выступал против какого-либо конкретного человека или объекта, передает РИА Новости. «Забудьте о взрыве в Бостоне, посмотрите, что я сделаю. Я собираюсь стать знаменитым», — говорилось на страничке D'Ambrosio. Полиция задержала D'Ambrosio в среду. В вину задержанному вменяется выступление с террористической угрозой, за что ему может грозить до 20 лет тюрьмы. В ходе операции правоохранительными органами города Бари была раскрыта террористическая группировка, предположительно занимающаяся на территории Италии подстрекательством к международному терроризму, разжиганием расовой ненависти, вербовкой и подготовкой террористов-смертников. Карабинерам бригады РОС удалось выйти на след сразу шестерых членов этой ячейки после почти шестилетнего расследования, а также благодаря постоянной слежке за их деятельностью, в том числе с помощью последних интернет-технологий. За подозреваемыми велось наблюдение с 2007 года. В итоге в распоряжении полиции оказались видеозаписи, которые говорили о подготовке боевиков и производстве взрывчатки. Установлено, что террористы написали инструкцию по подготовке смертников, и у них были видео и аудиоматериалы, в которых они призывают к джихаду против неверных в странах Запада. Кроме того, злоумышленники пытались вербовать террористов из числа нелегалов-гастарбайтеров. Их должны были отправлять в лагеря подготовки боевиков, расположенные на территории Афганистана, Йемена, России и Ирака.
Наша волна.
Обрушение произошло на золотодобывающей шахте в Судане, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей. Это случилось еще в понедельник, однако лишь в четверг стал понятен масштаб. Погибли более 100 человек. На месте ведутся спасательные операции. Спасатели используют ручные инструменты, поскольку техника может вызвать дальнейшие обрушения. 9 членов команды спасателей пропали при новом обрушении земли в шахте в четверг, сообщил журналистам с места инцидента один из шахтеров рудника. В Китае в ходе трехмесячной кампании арестованы 904 человека, причастные к производству фальшивого мяса. В частности, сообщило Министерство общественной безопасности КНР, под видом говядины и баранины продавали мясо крыс и лис. Начиная с 25 января, отметил представитель министерства, слова которого приводят китайские СМИ, было зафиксировано 382 подобных случая. Изъято более 20 тонн незаконно произведенной продукции. Нечистоплотные производители также впрыскивали в мясо воду, использовали химикаты при обработке мясных продуктов и нарушали сроки его хранения.
FM 101.9.
В туннеле Тошен-Бунар, столице Сербии, столкнулись два пассажирских поезда, сообщает Итартас со ссылкой на местные СМИ. Все раненые находились в одном вагоне. Спасатели извлекали их оттуда и выводили по задымленному туннелю. В результате столкновения пострадали 22 человека, в том числе один ребенок. Как сообщили представители скорой помощи, в основном пассажиры получили легкие ранения. По данным полиции, авария произошла из-за поломки одного из поездов, совершившего вынужденную остановку в туннеле, где на него налетел другой состав. Королева Нидерландов Беатрикс официально передала корону сыну на церемонии в Королевском дворце в центре голландской столицы Амстердаме. Отныне Вильям Александр – король и первый мужчина на троне Нидерландов за последние 123 года, передает Reuters. Церемония состоялась в отмечаемый в Нидерландах День королевы. Королева Беатрикс выступила с прощальным обращением к своим подданным, сказав, что пришло время новому поколению взойти на престол. С ее отречением в Нидерландах завершилась эпоха беспрерывного правления по женской линии, которая длилась с 1890 года. Помимо того, что Вильям Александр стал первым мужчиной, занявшим голландский трон за более чем 120 лет, он еще считается самым молодым монархом Европы. Ему 49 лет. В одном из домов в центре Праги произошел мощный взрыв. По словам спасателей, около 40 человек получили ранения. Четверо находятся в критическом состоянии. Как сообщили в спасательной службе, среди пострадавших есть иностранцы. Несколько человек было доставлено в местную больницу, но большинство пострадавших были ранены выбитыми стеклами, и медики оказали им помощь на месте. Мэр города в интервью пражскому радио рассказал, что под завалинами все еще могут находиться люди. Представители полиции заявляют, что точная причина взрыва пока не ясна, но, скорее всего, речь идет об утечке газа. Очевидцы рассказывают о сильном взрыве, в результате которого вылетели окна в соседних зданиях. Руины здания оцеплены, и спасатели при помощи собак разыскивают под обломками людей. и новости из России. Муравьевский парк устойчивого развития в пойме Амура признан иностранным агентом в результате прокурорской проверки, говорится в сообщении на сайте заказника «Журавлиная Родина», сотрудники которого выразили возмущение данным фактом. Как отражается в сообщении, помимо сохранения популяции птиц, парк в течение 20 лет борется с пожарами, браконьерством и весенней бескормицей, а также организует детские лагеря. Причиной такого решения прокуратуры, по данным работников заказника, послужил грант от Международного журавлиного фонда. Закон об иностранных агентах вступил в России в силу в ноябре 2012 года.
Наша волна.
Ветераны Великой Отечественной войны в Мурманской области накануне 9 мая получили письма от объединения «Военно-мемориальная компания», в которых им предлагались бесплатные похороны за счет государства, сообщает местное информационное агентство Flash North. Ветерану войны Нине Кузнецовой после получения этого письма стало плохо. Аналогичные письма получили все ветераны Великой Отечественной войны в Заполярье, сообщили в региональном филиале Почты России, который занимался доставкой этой корреспонденции. В Мурманском филиале «Военно-мемориальная компания» заявили, что они не хотели расстраивать ветеранов, а намеревались проинформировать их о положенных льготах на похороны. Ну и что из этого? Смешно, правда. Я же не написал в письме «Я вас жду». Я написал, какие льготы есть, заявил директор филиала Александр Беликов. Ну что ж, а у нас в Ванкувере на следующей неделе ожидается сухая и теплая погода. Температура воздуха около 20 градусов выше нуля. И мы продолжаем программу.
Смотрю на нее. Это было вчера. Мы молчали вдвоем. Она свежа и прекрасна. Я сказал, пойдем. Я там, где небо без крыши, где дым без огня, где саблезубые мыши. Все мимо меня. Где гвозди битые в воду ржавеют дождем. Где мы в непогоду погоду найдем. Это любовь ужасна. Это весна. Я научился не спать, но разучился любить. Я вроде что-то забыл, ты, конечно, права. Иди ко мне, мы потом напишем слова. Эта весна ужасна, эта любовь хороша. Я сказал ей.
Ванкувере 18 часов 17 минут.
А это значит время рекламы.
My name is Callum Ng, the executive director of BC Athlete Voice. We are an athlete-focused organization helping British Columbia's athletes become their best. How do we do that? Well, if you're a BC athlete, we can help you with pretty much everything related to leadership, advocacy, and education. For example, we can help you find funding, start a new athlete group, or develop better public speaking skills. It's all at bcathletevoice.ca. And don't forget to look for us on Twitter and Facebook by searching BC Athlete Voice. Check it out.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Итак, мы продолжаем программу. Пришла пора поговорить об искусстве вместе с Верой Капинос. Давно забытые черты в сиянье прежней красоты рисуют память своевольно. Из стихотворения Михаила Лермонтова.
Да, эти строки можно поставить девизом к творчеству очень многих художников, особенно пейзажистов, потому что в их творчестве память играет очень-очень важную роль.
И в качестве примера мы бы хотели привести такого известного художника Ивана Айвазовского. Вот, наверное, не каждый даже догадывается, что свой знаменитый «Девятый вал» он написал по памяти.
Да, это трудно представить, потому что все его картины, особенно это, они живые, с них прямо как кажется, что брызги брызжут, как океанские. И как это можно было нарисовать по памяти?
Ну, если иметь в виду, что эта картина была написана в память о сокрушительном шторме в Бискайском заливе, во время которого художник едва не погиб, очевидно...
Сам он вряд ли мог писать картину в это время.
И это, конечно, произвело на него огромное впечатление.
Но, оказывается, и другие свои пейзажи, практически все свои пейзажи, он писал, сидя в своей мастерской, по памяти.
Мы можем даже процитировать теперь уже не Лермонтова, а его самого. Он говорил о живописце, который только лишь копирует природу, что он становится ее рабом.
Движение живых стихий неуловимы для кисти. Писать молнию, порыв ветра, всплеск волны немыслимо с натуры. Художник должен запоминать их. Сюжет картин слагается у меня в памяти, как у поэта. Сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе и до тех пор не отхожу от полотна, пока не выскажусь на нем кистью. Да, действительно, наверное, пейзажисту очень сложно написать точно то, что он хочет, с натуры, потому что сейчас солнце светит так, через 3 минуты оно будет светить по-другому, листья зашевелились, молния сверкнула. Действительно, это все надо запоминать и потом извлекать из своей памяти и переносить на полотно.
Но, с другой стороны, а нужно ли художнику повторять именно конкретно то, что он видит? Ведь он является творцом, он может вносить свое видение.
Да, но все-таки, например, такие вещи, как натюрморты или портреты, наверное, все-таки их делать как можно более приближенными к тому, что мы видим.
Но здесь я тоже все-таки не поддержу вас на все 100%, потому что если говорить о натюрморте, например, то зачем приближать изображение на холсте к самому объекту? Разве обязательно повторять то, что ты видишь? Всего лишь, может быть, источником для вдохновения ты можешь привносить все, что выливается у тебя из твоей творческой натуры.
Ну да, да, вот с портретами так мы и получаем, когда художник вносит то, что выливается из его творческой натуры, и мы видим 3 глаза, треугольный нос на голове и так далее. Я все-таки предпочитаю, чтобы изображенное на полотне было похоже на то, что подразумевалось вначале.
Вы, наверное, говорите о Пикассо. Конечно, он вряд ли стремился к тому, чтобы изобразить свою натуру реалистично, но, наверное, вам бы понравился бы художник с фотографической памятью.
Да, предпочитаю реализм. И таких художников много. Есть действительно художники с фотографической памятью, которым достаточно взглянуть на свой объект, и потом они могут уже в своей мастерской не спеша изобразить именно то, что они видели.
Ну, вообще-то, многие задаются вопросом, а нужна ли художнику натура для того, чтобы в своей работе он показал более живым изображение?
Наверное, все-таки натура нужна, но это не значит, что художник должен вот стоять и писать с натуры. Для художника важна память. Он может увидеть что-то, запомнить, вдохновиться, и затем в тот момент, когда ему нужно то, что он может вспомнить, он может использовать это в своей дальнейшей работе, не выходя на натуру, а уже в своей мастерской.
Конечно, в принципе, художники – это очень наблюдательные люди. Он вообще может работать, не выходя из своей мастерской.
Вдохновляется чем-то, подпитывается внешним миром, но уже создает творение свои полотна, уже не выходя из своей мастерской.
И вспоминая Айвазовского, вот он как раз-таки обладал фотографической памятью. Потому что вот совершенно невозможно поверить, чтобы он вот какие-то вот эти мелкие детали мог запомнить. Естественно, что нет. И как эти волны переливаются, оттенки воды. Это же все меняется ежесекундно.
То есть память для такого уровня работ должна быть фотографической.
Конечно. Кстати говоря, о фотографической памяти. И в наши дни есть художники, которые обладают такой способностью. Примером этому является британский художник под именем Стивен Уилтшир.
Он создает грандиозные эпические полотна. В основном это пейзажи, изображающие большие города. Это, как правило, графика. Он рисует просто черной ручкой, черными чернилами, иногда слегка только подкрашенные. И он рисует все эти виды по памяти, но абсолютно точно, вплоть до количества окон и каких-то других мелких деталей. Ему достаточно только один раз взглянуть на пейзаж, и он может потом сесть и его нарисовать.
И не случайно он получил прозвище «живая камера», потому что память у него просто фотографическая. Вот один раз он посмотрит, а потом, как мы уже говорили, с абсолютной точностью рисует увиденное.
Ну, надо сказать, что такое качество очень уникально. Таких художников подобных ему всего несколько десятков во всем мире. И конкретно в случае Уилтшира это как бы одна из сторон его личности, потому что с детства ему был поставлен диагноз аутизм, и он до 5 лет вообще не разговаривал, но рисовал все вокруг. Это был его способ общения с миром. Вот он так развился и позволил ему создавать такие произведения искусства сейчас.
И вот один из примеров, когда ему было 11 лет, он участвовал в специальной программе BBC, облетел на вертолете центр Лондона и после этого нарисовал феноменально точную карту района площадью в 4 квадратных мили.
Ну, не все, конечно, художники обладают фотографической памятью, но, наверное, для любого художника важно развивать свою память, и для этого именно, когда студенты учатся искусству, они делают какие-то либо копии, либо зарисовки с натуры, либо какие-то наброски на природе. Это все позволяет развивать память и как бы закладывает багаж, которым потом они в дальнейшем смогут пользоваться в своих мастерствах.
Ну, конечно, зрительная память развита у всех на разном уровне, ее можно развивать. Но все-таки хочется закончить нашу рубрику такой цитатой, которую произнес известный художник и художественный критик Александр Николаевич Бенуа. Он сказал, что величайшей загадкой является то обстоятельство, что люди не видят даже тогда, когда все ясно, как день.
Моя история стара, словно мир, про человека, что не нажил ни машин, ни квартир. И все же в душе его царит и мир, и покой, хоть он тяжелый, путь исканий воплощает собой. Рассказ мой полон и страданий, и мук, заглавие, две гантели и один утюг. Когда мне было 9 лет и 3 дня, упал внезапно чемодан на меня. Наверное, кто-то с пьяну уронил из окна. Смотрите, дырка на затылке до сих пор видна. Когда я отпер этот старый сундук, там было 2 гантели и 1 утюг. Что было делать мне с этим добром? Просто бросить в кусты, да и дело с концом. Идея явилась в самый подходящий момент. У друга Мишки день рождения, вот и будет презент. Я протянул ему коробку, поздравляю, мой друг. Там было 2 гантели и 1 утюг. Ау! We'll be right back.
сменил я 7 адресов. Я избегал гантелей и утюгов. Все реже вспоминал я тот инцидент. За это время генерального сменил президент. И я поверил, что исчез навеки этот ледок. 2 гантели и 1 утюг. На свой 20-й день рождения я устроил банкет. И в заключении поздравления мне вручили пакет. Его привез мне бородатый монах из Перу. Я до сих пор не понимаю, что он делал в миру. Когда я разорвал красивой ленточкой круг, там было... С той поры прошло уже довольно много лет. Теперь я глажу, как портной, я гири жму, как котлет. И я несу с собой по жизни гордо, как кардина. И те самые предметы из чугуна. Я знаю точно, что получит по наследству мой внук.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады.
Федеральный суд Канады отклонил коллективный иск сотни тысяч граждан иностранных государств, чьи заявки на иммиграцию в Канаду были аннулированы, не будучи рассмотренными Министерством гражданства и иммиграции. Речь идет о заявках, поданных до 28 февраля 2008 года в рамках профессиональной иммиграционной программы.
Истцы утверждали, что решение канадского правительства противоречит закону о правах человека и должно быть аннулировано. Однако их аргументы не убедили судью, и он постановил, что Министерство гражданства и иммиграции действовало в рамках закона, и решение об отклонении заявок было принято с целью сократить очередь на иммиграцию в Канаду.
Кроме того, суд отметил, что истцы, как и другие иностранные граждане, чьи заявки на иммиграцию были аннулированы, получили право подать новую просьбу в иммиграционную службу Канады.
Ну-ну, и заново заплатить. В Сирии сражаются несколько десятков канадцев, выходцев с Ближнего Востока. Канадские граждане присоединяются как к оппозиционным силам, так и к экстремистским группировкам, связанным с Аль-Каидой, и правительственным войскам, рассказал газете National Post помощник директора Канадской службы безопасности и разведки Майкл Пейрс.
Порой они меняют стороны, к примеру, вступают в отряд свободной сирийской армии, а потом переходят к экстремистам из Джебхат ан-Нусра. Трудно их отслеживать, пояснил Пейрс, как передает и Тартас. Он также подчеркнул, что те, кто сражается сейчас вместе с террористическими группировками, могут по возвращении домой применить навыки и знания для организации терактов в Канаде.
По его словам, подобные ветераны играют важную роль в радикализации молодежи в Канаде. Согласно данным обнародованного в начале апреля доклада Международного центра по изучению радикализации при Лондонском королевском колледже, с 2011 года от 2 до 5,5 тысяч иностранцев вступили в ряды оппозиционных сил Сирии. До 50-90 из них – европейцы, в том числе из Великобритании, Голландии, Франции, Бельгии, Дании и Германии.
Альбертский профсоюз провинциальных служащих был оштрафован на 100 тысяч долларов после того, как проигнорировал субботний вердикт суда о принудительном выходе на работу стражи порядка в местных исправительных заведениях. Причиной акции стало недовольство работников тюрем своим положением.
Они жалуются на то, что часто подвергаются оскорблениям и унижениям со стороны заключенных и не чувствуют себя на службе в безопасности. Двух же их коллег, посмевших рассказать журналистам о своих опасениях, отстранили от работы. Тем не менее, Совет по трудовым отношениям Альберты признал эту акцию нелегальной. Служащие не подчинились приказу выйти на работу, а профсоюз, поддержавший их в этом, наказан теперь штрафом.
Четыре человека были спасены в минувшее воскресенье после того, как их воздушный шар был прибит к земле и совершил незапланированную и не слишком мягкую посадку в парке Гатино недалеко от Оттавы. Воздухоплавателям удалось приземлить свой шар, но произошло это в отдаленной части парка. Сразу же после этого были организованы соответствующие спасательные работы, однако их пришлось прекратить из-за погодных условий.
Спасателям, впрочем, удалось связаться с потерпевшими крушение по сотовому телефону. Четыре путешественника-неудачника смогли разжечь костер и провели ночь в парке. А в понедельник утром около 8 часов спасатели добрались до потерпевших аварию.
Участники уникальной морской ледовой экспедиции, стартовавшей 1 марта на двух вездеходах-амфибиях российского производства «Емеля-3» и «Емеля-4», 2 мая успешно добрались до канадских берегов. До своего конечного пункта, поселка Резолют на севере Канады, путешественникам осталось пройти порядка 1500 километров.
За 61 день экспедиция, которую возглавляет Василий Елагин, сумела пройти 2632 километра, в том числе 2430 по дрейфующим львам. Конечно, льдам. Канадская ледовая служба предоставляла россиянам во время перехода через Северный полюс спутниковые снимки и сведения по состоянию ледового припая, по которому проходит маршрут.
Машины, скорее всего, останутся в Резолюте до февраля 2014 года, когда российские путешественники рассчитывают вернуться в Канаду и продолжить свою экспедицию на запад, вдоль канадского берега Северного Ледовитого океана, а далее через Берингов пролив в Россию и замкнуть таким образом кольцо своего маршрута. Всего в экспедиции участвуют 7 человек.
Ну и еще одно. Новый фильм ванкуверского режиссера, которого мы хорошо знаем, Юлии Ивановой, в эти дни показывается на фестивале «Hot Dogs» в Торонто. Ее предыдущий фильм «Семейный портрет в черно-белом» выиграл фестиваль «Hot Dogs» в 2011 году в номинации «Лучший канадский фильм».
Новый канадский фильм называется «High Five: A Suburban Adoption Saga» – «Сага об усыновлении». Канадская бездетная пара усыновляет 5 братьев и сестер из русскоязычной части Украины. Но Юля, старшая девочка, которой 17 лет, и которая была как мама для своих братьев и сестер в детдоме, не находит себе места в новой семье.
Конфликт между мамой-усыновительницей и Юлей становится неразрешимым. Это лента о семейных отношениях и отношениях между братьями и сестрами после переезда в Канаду, о влиянии материалистичности и поверхностного общения на формирование детей в новой стране.
Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера.
И мы продолжаем программу.
Я не вернусь, так говорил когда-то и туман, глотал мои слова и превращал их в воду. Я все отдам за продолжение пути, оставлю позади свою беспечную свободу. Не потерять бы в серебре ее одну. Thank you.
от этой тихой и чужой зимы, с которой я на ты, нам не стерпеть друг друга. И до войны мне не добраться никогда, моя безумная звезда ведет меня по кругу. Не потерять бы в серебре ее одну. Застыл лунный неверный свет, и в нем перемешались города, и я зову ее несмело. Не потерять бы в серебре ее.
Ну а теперь немного новостей спорта. Куба отменила запрет на профессиональный бокс, который действовал на острове 51 год. Об этом сообщает в субботу Associated Press. Начиная с ноября 2013 года, кубинские боксеры смогут выступать и зарабатывать, выступая за команды полупрофессиональной лиги бокса WSB, имеющие спонсоров. По данным информационного агентства, речь идет о суммах от 500 до 3000 долларов в месяц, при том, что рабочие на Кубе получают около 20. Запрет на профессиональный бокс появился на острове в 1962 году, когда бывший лидер государства Фидель Кастро назвал профессиональный бокс коррумпированным и развращающим. При этом любительский бокс на Кубе, как отмечают СМИ, процветал. Спортсмены из этой страны завоевывали награды на различных соревнованиях. Футбольная ассоциация Англии FA начала поиск живых родственников отцов-основателей футбола, 8 человек, которые создали первые правила игры и первую в мире ассоциацию данного вида спорта 150 лет назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации. FA ведет поиск совместно с историком Джейн Клейтон из Международного института футбола в Ланкашире. Родственники основателей футбола будут приглашены на специальную церемонию в честь своих предков и 150-летия ассоциации, которая состоится в октябре на стадионе Уэмбли. Мы все должны понимать, какой вклад внесли эти люди не только в спортивную жизнь, но и в жизнь всей страны и всего мира. Футбол – часть нашего общества, и без этих 8 человек его бы не существовало. Это правильно, что мы чтим отцов-основателей любимой игры этой страны, сказал главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон. На данный момент известно довольно мало информации об этих людях, которые 26 октября 1863 года в таверне в Ковент-Гарден подготовили первые 13 правил функционирования футбольной ассоциации. Их имена – Эбенезер Коб Морли, Артур Пембер, Чарльз Уильям Элкок, Фрэнсис Мол Кэмпбелл, Джон Фостер Алкок, Херберт Томас Стюарт, Джордж Твизел Воун и Джеймс Тернер, годы жизни которых неизвестны. Национальный олимпийский комитет НОК Грузии на чрезвычайной сессии в четверг проголосовал за то, чтобы грузинские спортсмены участвовали в зимних олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В голосовании принимали участие 46 делегатов, представители разных спортивных федераций, зарегистрированных в комитете. Ни одного голоса против не было. Я поздравляю вас с тем, что грузинские спортсмены примут участие в Олимпийских играх, сказал после голосования президент НОК Лэри Хабелов. Его слова приводит РИА Новости. Представители бывшей правящей партии президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которая перешла в оппозицию после парламентских выборов 1 октября 2012 года, ранее говорили о возможности бойкота игр в Сочи. Правительство Российской Федерации к 1 июля должно решить вопрос о производстве художественного фильма про легендарного советского футболиста Льва Яшина. Выход картины на экран может быть приурочен к чемпионату мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Вы знаете, видимо, это реакция на фильм, который сейчас выходит на экраны, «Легенда номер 17». Здесь речь шла не только о Харламове, но и о выдающихся тренерах, которые сделали нашу сборную такой и воспитали такого человека, как Харламов. Но, безусловно, Лев Яшин – это тоже одна из наших легенд. Такой фильм был бы востребован. И мы подумаем над этим, конечно, пообещал глава государства. Напомним, в апреле 2013 года в прокат был выпущен художественный фильм «Легенда номер 17», рассказывающий о жизни еще одного легендарного советского спортсмена, хоккеиста Валерия Харламова. Справка. Лев Яшин, великий советский вратарь, олимпийский чемпион 1956 года в Мельбурне, чемпион Европы 1960 года во Франции и серебряный призер Евро 1964 года в Испании. Всю свою клубную карьеру Лев Яшин провел в московском «Динамо», в составе которого стал пятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка. Международная федерация футбольной истории и статистики называет его лучшим голкипером 20-го столетия. Ну вот и все о спорте на сегодня.
В Ванкувере 6:50, и кое-какая информация напоследок. Правоохранительным органам США недостаточно доступа к архивам электронной почты. Теперь они намерены просматривать почту и чаты в формате реального времени. Расширение возможностей по слежке в интернете является приоритетной целью ФБР, цитирует Берлинер Цайтунг главу юридического управления ФБР Эндрю Вайсмана.
До сих пор у правоохранительных органов был доступ только к архивам электронных почтовых ящиков, телефонных разговоров и данных интернет-провайдеров. Теперь полиция хочет читать чаты и почту в формате реального времени. Технически это пока невозможно, но этого необходимо добиться, считает Вайсман.
Согласно законопроекту и, конечно, законодательству, такие компании, как Microsoft и Google, обязаны всячески содействовать правоохранительным органам, в том числе и по внедрению техники для слежки. В будущем сотрудники ФБР намерены проверять в реальном времени не только такие сервисы, как Gmail или Skype, но и форумы онлайн-игр.
По мнению Вайсмана, даже чат онлайн-версии Рудита может использоваться преступниками для сговоров. По данным Microsoft, за прошедший год компания получила от чиновников и полицейских по всему миру 75 378 запросов на раскрытие личных данных пользователей.
И это не считая запросов на передачу телефонных разговоров по Skype или email архивов. Сотрудники Google утверждают, что в прошлом году предоставляли полиции только имена и адреса пользователей, но никогда информацию по email и IP-адресам. Как будет развиваться сотрудничество компании с полицией, представители Google не прокомментировали. Но мы пока продолжаем нашу программу.
Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркас, и залпы башенных орудий в последний путь проводят нас. И залпы башенных орудий в последний путь проводят нас. И полетят телеграммы родных, знакомых известить, что сын их больше не вернется и не приедет погостить, что сын их больше не вернется и не приедет погостить.
Заплачет мать-старушка, слезу рукой смахнет отец,
и дорогая не узнает, какой там из-под рук отец, и дорогая не узнает, какой там из-под рук отец.
Карточка пылится на полке пожелтевших книг, в танкистской форме при погонах, и ею больше не жених, в танкистской форме при погонах, и ей он больше.
Ну что ж, на сегодня мы завершаем нашу передачу.
Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по Seattle FM 101.9 с передачей «La Fiesta». А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!
Thank you.